Корис Орис. Странствие души. Методы перехода в иные миры. Второй способ выхода. Чакрамы. Естественные каналы связи с иными мирами. Сознание нашего мозга – это всего лишь одна из возможных форм сознания, которые в соответствии с их функцией и природой могут быть локализованы в различных органах тела или иметь там свои центры. Это органы, собирающие, преобразующие и распределяющие энергию, протекающую через них, называются чакрамами или центрами энергии. Из них исходят вторичные потоки психической энергии, которые можно сравнить со спицами зонтика или колеса, или же с цветами лотоса, чей цвет соответствует их индивидуальному характеру, а число лепестков соответствует их функциям. Лотос представляет собой символ духовного раскрытия, святости и чистоты. Буддийское предание рассказывает, что когда родился царевич Сиддхартха, и когда он коснулся земли и сделал свои первые 7 шагов, то на месте его следов выросли 7 цветов лотоса. Первоначальное значение этого символа заключается в следующем. Так же, как лотос прорастает из темноты или к поверхности воды, раскрывая свой цветок только лишь после выхода, под лучи солнца и остается незапятнанным землей и водой, которые его взрастили и скормили, точно так же и сознание, воплощенное в человеческое тело, раскрывает свои истинные качества, лепестки, только лишь после полного выхода из мутного потока страстей и невежества и преобразует темные силы глубин в сияющую божественную чистоту. Вся схема и техника восточного учения, связанные с центрами сил человека, основана на возрастающем проявлении праны или энергии жизни души. Понимание этого позволяет человеку демонстрировать в полной мере все свои душевные способности и унаследованные от Бога духовные качества. Задача всех предлагаемых нами методов и техник заключается прежде всего в том, чтобы помочь вам добиться сознательного единения со своей душой и подчинить обе низшие энергии, материи и чувствительной ментальной природы, энергии духовной жизни. Благодаря этому духовный жизненный принцип сможет оживить душу, которая уже не будет знать барьеров и ограничений. При методической работе по выходу из физического тела состояние энергетических структур ваших тонких тел или акупунктурных каналов играет огромную роль. Мы уже говорили, что структура и свойства человека соответствуют структуре и свойствам Вселенной. То есть все, что есть во Вселенной, существует и в человеке. Именно это имеет в виду Библия, когда утверждает, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек – существо симметричное и центрированное. Центр его тела находится в середине спинного мозга. В соответствии со строением Вселенной, тело и ноги человека ниже его центров составляют 7 нижних миров, поддерживаемых шакти или силами высокоразвитых сущностей Вселенной. В верхней же части находятся 7 планов, которые выражают себя и дают плоды кармы человека в виде определенных его рождений. Каждому из этих планов соответствуют 7 основных энергетических центров – чакрамов. Кроме них, человек имеет 21 меньших энерговихрей и 49 малых чакр, итого 77. Каждому миру, каждому плану или отдельной части космоса соответствует вполне определенная часть человеческого организма, состоящая из его души и тела. В тонких телах человека отражаются соответствующие им тонкоматериальные планы Вселенной, а в физическом теле проявляют себя все грубоматериальные энергетические структуры космоса. Таким образом, каждая из структур человеческого биоорганизма – это часть соответствующей ей структуры – мира, плана, области, Вселенной, которые испытывают на себе влияние этих структур. Поэтому после смерти человека все эти части или элементы возвращаются в их исконные обители, хотя на самом деле они никогда этих миров и планов не покидали. Чакрамы являются проводниками и преобразователями энергии высших планов космоса, обеспечивая процессы мышления и развития человека. Они принимают и передают нашему сознанию энергии 7 лучей, исходящих из семи священных планет Солнечной системы, которые, в свою очередь, являются центрами сил в теле нашего солнечного логоса. Как вы уже знаете, существует 7 священных планет, которые трансформируют энергии 7 лучей в каждый из 7 психических центров сущности Земли, а значит, и в каждого человека, являющегося неотъемлемой ее частью, вынуждая нас таким образом активно функционировать на разных планах земной жизни. Источником нашего мышления являются монадные энергии, которые дух или так называемое поле гения передает каждой из воплощенной им на земле душе. Задачей человека является лишь устранение отклонения ритмов вибрационных потоков между своей психической и духовной энергетикой и приведение их к гармонии и равновесию, чтобы иметь возможность воспринимать волю своего духа, а значит и Творца, без искажений. Именно благодаря своей способности к сознательному мышлению, самопознанию и самосовершенствованию человек может не только повышать уровень своего сознания, но и качественно улучшать свою энергетическую систему. Этот путь развития является линией наибольшего сопротивления и сложности в нашей Солнечной системе, так как основной ее луч выражает качество любви и мудрости. Однако при этом человек избирает путь своего совершенствования посредством принятия более высокого ритма, а значит, потенциально более высокой возможности самораскрытия своих духовных способностей. 18 миллионов лет назад солнечные ангелы, Агни-Шватта, лунные боги, оплодотворила сознание первобытного человека, наделив его искрой самосознания и способностью к проявлению высших состояний духовной любви и созидательной воли. Но, к сожалению, эксперимент не был вполне удачным, и поэтому большинство людей до сих пор используют лишь только ту часть низшего конкретного ума, а именно своего сознания, который определяет практические навыки удовлетворения своих низших желаний и эмоций. Это обстоятельство и предопределило необходимость преодоления второго кризиса человечества, лишь после успешного прохождения которого иерархами ментала могут быть сняты некоторые ограничения с нашего духовного развития. Лишь только тогда развивающееся человечество сможет раскрыть групповое сознание у каждого отдельного человека и постигнет абстрактное мышление во всей его полноте, как высшую составляющую ума, что, в свою очередь, невозможно без раскрытия энергетических чакр и выравнивания вибраций всех тонких тел. Развитие во времени психоэнергетических центров у воплощающейся человеческой души можно условно разбить на 5 основных фаз. Но следует помнить, что раскрытие центров и даже сам порядок этого процесса представлено нами в обобщенном виде, так как этот процесс во многом зависит от очень многих факторов чисто внутреннего содержания воплощающейся души. Итак, эволюционные фазы человеческой души следующие. Первая фаза. Самая активная, но чисто во вращательном отношении, а не в тонком плане. Развитие низшего центра у основания позвоночника. Сила огня кундалини в этот период расходуются только лишь для активизации системы воспроизведения и выполнения чисто физиологических функций организма. На базе активизации Муладхары постепенно начинают раскручиваться эфирные диски Сватхисханы, что улучшает приспособляемость человека и усиливает его адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. Вторая фаза. Огонь кундалини доходит до солнечного сплетения и постепенно пробуждает к действию, хотя пока еще и очень вялому, астральное тело человека, которое начинает вибрировать на самых низших частотах, стимулируя сознание на удовлетворение самых грубых, пока еще чисто животных желаний. Кроме этих трех живы, но еще не пробуждены и остальные центры, проявляющие некоторую пульсацию, но не участвующие в круговом движении энергии в организме. Третья фаза. Период, охватывающий современное развитие человечества, когда энергия кундалини из солнечного сплетения постепенно начинает проникать в сердечный центр, анахату, и происходит, хотя и медленно, синхронизация вращения всех нижних четырех центров. Это в идеале, а чаще всего налицо имеется разбалансировка работы этих чакр, что вызывает на физическом плане постоянные проблемы, болезни и страдания, помогающие душе побыстрее найти правильные пути для своего предстоящего духовного восхождения. Четвертая фаза. В нее уже начинают входить многие из воплощающихся человеческих сознаний, у которых налицо конкретная стимуляция горлового центра – вишудхи, что позволяет им всю творческую активность низшего человека, физического, астрального и ментального тел, направить на путь духовного служения людям. Такие души открывают себя для внешнего духовного звучания и распространяют вокруг себя высокие вибрации, стимулируя окружающих на духовное пробуждение. Заметим, что в голове имеются 7 больших вихрей, 3 больших и 3 маленьких, каждый из которых так или иначе соотносится с одним из главных центров. Эти 7 вихрей синтетические, и при стимуляции своего соответствующего центра сами приобретают ускорение собственного вращательного движения. С раскрытием вишудхи координация между чакрами становится уже явной. Вращение каждого центра заметно ускоряется, да и сами они изменяют свой вид, переходя на функционирование в 4-м измерении. Это можно сравнить с колесом, которое, вращаясь все быстрее, вскоре вовсе как бы исчезает и перестает быть видимым. Это приводит к излучению чакрами вибраций света, что в значительной степени оживляет соответствующие 4 головных энергетических вихря. 5-я фаза. Огонь кундалини достигает еще 2 головных чакр – аджны и сахасрары, и вызывает их полное пробуждение. Итак, основной треугольник силы среднеразвитого человека составляют следующие психоэнергетические центры – Муладхара, Манипура, Анахата у развитого человека, Сватхисхана, Анахата, Вишудха у ученика, находящегося на пути посвящения. Анахата, Вишудха – головные центры. Перед первым посвящением все центры человека должны перейти на уровень вращения в 4-м измерении. После посвящения они приобретают вид пылающих редчайшей красотой огненных колес, позволяющих огню кундалини подняться по спирали. Во время 2-го посвящения аналогичным образом раскрываются центры астрального тела, а при 3-м посвящении – чакрамы ментального тела. Лишь после этого посвященный удостаивается чести находиться в высочайшем присутствии единого посвятителя. Третье посвящение помогает душе приобрести состояние равновесия, которое является не исключительно восприимчивым и негативным, не полностью позитивным, но ставит ее в точку удержания баланса сил. Это создает благоприятные возможности для самой души, а позднее и для ее ведущего, чтобы сознательно нарушить это равновесие и настроить стабильную вибрацию своей энергетики на более высокую частоту. Это также, в свою очередь, создаст условия для вибрирования сознания с большей скоростью и позволит ему приблизиться к периферии духовного плана. Если воплощающаяся душа успешно справляется со своими задачами, то ее точка равновесия постепенно смещается все выше и выше, пока, наконец, не достигает уровня, когда нижняя точка притяжения сознания будет уже находиться не в физическом, не в астральном и даже не в ментальном телах, а минуя каузальное, поляризуется в духовном сознании. Это состояние души знаменует четвертое посвящение, после которого душа перестает быть одним из аспектов духа, а приобретает полную индивидуальность и сама начинает строить для себя тела своего проявления, превращая этот процесс в акт свободного творения. С этого времени в ней не остается ничего, что доводило бы до объективности тела для использования его в трех мирах, развивающихся по закону кармы. Когда энергия кундалини начинает свободно циркулировать через каждый центр и в геометрически точной последовательности восходить от чакры к чакре, то интенсификация происходит по следующим трем направлениям. Первое. Фокусирование сознания души в трех низших телах – физическом, астральном и ментальном, что приводит к более полному их выражению и расширению контактов души на всех трех планах, в трех мирах. Второе. Дух обретает возможность все больше и больше не спускать своего огня воплощенной души, делая для каузального тела то же самое, что душа делает для трех своих тел. Высшее сознание третье. Высшее сознание соединяется с низшим для активной духовной жизни. Когда каждая последующая жизнь души свидетельствует об усилении активности и жизненности психических центров, и огонь кундалини свободно циркулирует по всем семи чакрам, тогда даже каузальное тело души оказывается несостоятельным перед обильным притоком духовной энергии, и происходит естественное слияние низшей души аспекта со своим духом. Все ее сущие с наработанными в течение множества воплощений способностями, обретенными знаниями и жизненным опытом, памятью обо всем, что имело место во всех жизнях души, все это включается в оснащенность индивидуального духа и в конечном счете находит свою дорогу к духу на собственном плане души, когда она перестает уже быть всего лишь одним из аспектов, а сама становится индивидуальным духом. Но нужно знать, что смещение поляризации сознания с эмоционального плана на ментальный, потом на каузальный и далее в сам троичный дух неизбежно сопровождается периодами больших жизненных трудностей и неприятностей, яростных внутренних и внешних конфликтов, горьких физических и душевных страданий, а также непрекращающейся ни на миг борьбой с явными и скрытыми происками сил тьмы, пытающихся удержать в пределах своего контроля мятежную душу. Чакрамы, возникая в астральном теле, как огонь чувств и как огонь свет сознания, обретает свою форму и содержание во всем человеческом теле, от терминала физического тела до астрала, тела чувств, и ментала, тела мысли. На физиологическом плане центрам соответствуют нервные сплетения, области и функции которых имеются и в других оболочках – тонкой, огненной и ментальной. Это те точки, в которых психические функции и энергии сходятся вместе и проникают одна в другую. Это то средоточие, где психические и космические энергии кристаллизуются в качестве тела и где телесные качества вновь преобразуются и превращаются в психические силы. Навалис сказал, что место души там, где встречаются внутренние и внешние миры. Когда они проникают друг в друга, она присутствует в каждой точке их соприкосновения. Поэтому можно сказать, что любой психический центр, где мы признаем это духовное проникновение, становится место пребывания вашей души, и что, усиливая или пробуждая активность различных центров, мы одухотворяем и преобразуем наше тело. Так как нашей целью является как можно более полно и доступно, даже для среднеразвитого сознания, ознакомить читателя с проблемой существования души, то мы позволим себе сказать несколько слов о том, как менялось со временем представление людей о месте пребывания души в человеческом теле. Так Платон, Гиппократ, Роджер Бэкон, Гален, Уилис, святой Августин, Эрасистрат, арабские философы и другие считали, что жизненный принцип расположен в различных частях головного мозга, желудочке, мозжечок, и что головной и спинной мозг являются координаторами жизненной силы, то есть души человека. Но были и другие мнения. Стратон утверждал, что душа находится между бровями. Герофил в Галамус Ширториус Вессан в Центрум Уале. Ипполит, III век до нашей эры, в шишковидной железе. Людовико Вивас, рассматривавший душу как принцип не только сознательной жизни, но и жизни вообще, доказывал, что сердце является центром ее вегетативной, а мозг – интеллектуальной активности. Знаменитый анатом средних веков Мундин, твердо веривший в животных духов, учил, что эти духи проходят в третий желудочек мозга через узкий проход. Визалий, впервые разделивший мозговое вещество на серое и белое и описавший 5 желудочков, различал 3 типа души, главную из которых расположил в мозге, а всю сумму животных духов соотнес с ментальными функциями человека. Сервет располагал душу в мозговом водопроводе, канале, связывающем 3 и 4 желудочки мозга. Эммануэль Сведенборг писал, что царская дорога, по которой телесные ощущения поступают в душу, лежит через красные ядра. Все волеизъявления также нисходят по этой дороге. Это Меркурий Олимпа. Она возвещает душе, что происходит в теле, и несет повеление души телу. Напомним, что красные ядра – это пара крупных ганглий мозга, непосредственно под его передней верхней областью. Несмотря на столь авторитетные мнения, мы продолжаем настаивать на том, что нельзя привязывать место пребывания души к анатомическому строению человеческого организма, потому что душа человека там, где в большей степени пребывает его сознание. А это уже было сказано выше, напрямую зависит от индивидуальной эволюции и степени раскрытия того или иного из главных психических центров, которые определяют уровень развития того или иного из тонких тел души. Пробуждение различных энергетических центров открывает более духовные состояния материи, чем физическое. Духовный же человек соотносит себя главным образом с наддиафрагменными центрами, которым присущи такие свойства, как духовное восприятие, правильное понимание и интерпретация психических состояний других людей, творческая активность в виде вдохновения. Именно психическое состояние, в котором находится человек в каждый конкретный момент, определяет, в каком из высших центров находится в данное время его душа. Благодаря эволюции и медитативной работе человек становится способным сознательно функционировать через три своих главных центра – головной, горловой и сердечный, предоставляя трем низшим центрам в основании позвоночника, сакральному и солнечному сплетению осуществлять свою нормальную функцию автоматической энергетизации тела, чтобы пищеварительная, половая и некоторые аспекты нервной системы могли делать свое дело. К сожалению, преимущественное большинство людей живут сейчас под диафрагмой, центрируясь исключительно на животных инстинктах и низших эмоциях. Силы тела питают и стимулируют половую жизнь через половые органы. Они создают побуждение к бою и развитию через надпочечники, железы борьбы и боя. Они управляют психической инстинктивной жизнью через солнечное сплетение. Скажите, каким образом душа такого человека может пребывать в любом из высших центров? Секс и эмоциональная жизнь доминируют в сознании таких людей, и поэтому все типы сил, протекающие через сакральный центр, через сакральный центр в солнечное сплетение, идут исключительно лишь на удовлетворение физиологических и низших психических процессов. Лишь индивидуальная эволюция способна поменять направление этих сил в более духовную сферу. Эти силы делятся на два вида. Жизненная сила, выражающая себя через эманацию крови, и душевная сила, действующая через нервную систему посредством тонкоэнергетических каналов. Аспект жизненной силы осуществляет функцию оживления и энергетизации всех органов и структур тела, а сила души в процессе эволюции из центра у основания позвоночника постепенно начинает проявлять восхождение движения вдоль позвоночного столба, проходя по очереди через каждый центр и собирая душевную энергию в каждой точке. Постепенно высшие центры повышают свою активность, и акцент, протекающий через тело силы, смещается к центрам над диафрагмой. Горловой центр пробуждается и становится органом творческой работы. Сердечный центр оживает, и человек становится осведомленным о своих душевных отношениях, своей групповой ответственности и включающем характере жизни души. Наконец, постепенно пробуждаются и головные центры, благодаря чему иной род восприятий входит в сознание человека. Когда душа достигает своего престола и восседает в головных центрах, она начинает притягивать к себе силу, скрытую у основания позвоночника, благодаря чему, благодаря чему становится возможным слияние душевной и жизненных сил. Этот процесс должен осуществляться не столько за счет сознательного воздействия на жизненную силу или медитации на каком-либо центре, в чем заблуждаются очень многие, сколько благодаря магнетизму и доминирующего положения души. Душевная энергия сакрального центра должна быть трансмутирована в горловую чакру, благодаря чему источник сексуальной озабоченности и повышенной эмоциональной возбудимости уменьшится и станет возможной активизация творческой активности. Энергия центра солнечного сплетения должна трансмутироваться в сердечную чакру, после чего сознание человека прекратит центрироваться только на себе, развивая эгоизм, и станет включающим по отношению к окружающим людям и жизни в целом. Лишь после этого человек из полуживотного начнет превращаться в истинного человека, перестанет быть антагонистом и почувствует насущную потребность сострадать, любить, служить, знать и понимать. Центр у основания позвоночника, сердечный и головной центры, должны прийти в полную функциональную активность, и в результате слияния энергии, скрытой в самой материи, и запасенному у копчика энергии души, чье место у части человечества находится сейчас в сердце, и энергии духа, центрированной в голове, привести человеческое существо к необходимой для земных воплощений точке совершенства. Как только человек перестает жить только для себя лично или для замкнувшейся в себе группе, а начинает вносить ощутимый положительный вклад в какой-то области мировой активности, в особенности духовной, его личность можно считать эволюционно организованной, а его душу, достигшей стадии своей зрелости, человек получает осведомленность о себе как о душе, становится интегрированным как личность, а еще позднее обретает индивидуальную осведомленность о мире духа, божественной жизни и том облаке свидетелей, которые подтверждает реальность жизни души. Лишь через правильное сплавление энергии человек становится активным выражением Бога. Его дух, душа и тело соединены так, что тело действительно является проводником души, а душа действительно становится выразительницей воли и цели духа. Чакрамы внешне напоминают огненные колеса, быстро вращающиеся против часовой стрелки, из которых высвобождается голографический огонь корпускулярной формы, элементарные частицы, состоящие из бесконечного множества огненных турбий и кристаллов, которые собираются в бубликообразное тело, тороид, вокруг позвоночного столба. Маленькие, всего сантиметр в диаметре, у новорожденного ребенка эти колеса могут вырасти до размера 15-сантиметровых дисков у просветленного человека. Их точное местоположение на редкость постоянно. В общей сложности в человеческом организме расположены 77 больших и малых духовно-энергетических центров. Даже сейчас, когда книгами по эзотерике буквально завалены прилавки книжных магазинов, истинная информация о чакрамах достаточно бедна, противоречива или же зашифрована, предназначаясь только лишь для посвященных. Каждая чакра имеет три концентрических, переходящих друг в друга кольца, которые у духовно устремленного человека начинают вращаться в одном направлении, постепенно, по мере того, как он приближается к первому своему посвящению, ускоряя свое вращение и приобретая четырехмерность. Во время каждого посвящения, которых на Земле предстоит пройти всего 5, всегда затрагивается ядро чакрама, которое выполняет функцию контроля, регулировки и преобразования психической энергии в духовную энергетику в условиях разномерного пространства времени. Комплекс энергетических центров тесно связан с системой иннервации внутренних органов, так как все двигательно-секреторные и обменные процессы реализуются на определенном энергетическом уровне, регулируемом центральной нервной системой. Но центры – это не физические объекты, а вихри силы, вовлекающие эфирную, астральную и ментальную материю во вращательную активность. Каждая частица как физического, так и эфирного тела имеет свой особый центр – нейтральную точку. Через нейтральные точки жизненная энергия, истекающая из вечного эфирного тела, проникает сначала во временное эфирное тело, а через него – в физический организм. Вследствие неправильного образа жизни, а главное, в результате того, что жизненная энергия подавляющего большинства людей направляется в половые гормоны, происходит постепенное смещение нейтральных точек эфирного и физического тела, что означает развитие всевозможных болезней и старение физического организма. Методами иглотерапии удается вновь совместить некоторые важные нейтральные точки физического и эфирного тела. Постоянно впитывая через вращающие чакры из космоса психическую и духовную энергии, эфирный двойник посылает эти силы к железам физического тела. Пранические эманации, будучи фокусированы и восприняты, действуют на плотную материю, которая накладывается на эфирный каркас. Эта эфирная паутина при воплощении является собой барьер между физическим и астральным планами, который может быть трансцендирован только тогда, когда сознание человека достаточно развито и обрело способность выхода. Структуру эфирного тела можно грубо сравнить с инкрустированной картиной, составленной из тысяч маленьких кусочков мозаики, которые, смыкаясь, представляют для наблюдателя бесчисленное количество точек. Точно так же и эфирное тело представляется для ясновидящего, наблюдающего его, как миллионы точек, которые входят в пустые центры плотных атомов. Плотных атомов, наполняя их жизненной силой, заставляющей их вибрировать с гораздо большей частотой, скажем, неодушевленные минералы, не способные к такой повышенной вибрации. Как изначальная энергия, заключенная в атоме, может быть использована и для блага, и для уничтожения человечества, так и энергия, дремлющая в теле человека, может привести и к освобождению, и к порабощению, и к свету, и к полной тьме. Только при полном самоконтроле, обладая ясным знанием природы этой энергии, человек может отважиться вызвать ее. Сознание современного человека и его физиология не приспособлены к осязаемому действию невидимых центров. Очень часто попытки преждевременного открытия психических центров ведут к трагическим последствиям, серьезным психическим заболеваниям, деформации сознания и даже к преждевременной смерти. У обычного неподготовленного духовно человека, чье сознание слишком отождествлено с окружающим, очень велика дисгармония между его видимым и невидимым составами, между физическим и духовным планами его бытия. Подъем огня из основания позвоночника, сплавление его с праническим огнем и их совместное последующее продвижение вверх. Для большинства человечества этот этап пройден с помощью иерархов бессознательного на то усилия. Сейчас, в эпоху космически изменившегося времени, для человека гораздо большая опасность представляют его наглухо забитые и закупоренные каналы психической энергии, чем открытые, хотя бы и частично, каналы. В новых условиях меняется и методика раскрытия духовных центров. На повестке дня человеческой расы второе сплавление с огнем Манаса. Обязательная раньше работа над нижними чакрами перестает быть необходимостью. Сейчас человек может заниматься лишь активизацией верхних центров, начиная с сердечного. Но это вовсе не означает, что тем самым отсекаются нижние чакрамы, что они будут находиться в состоянии оцепенения и неподвижности. Вовсе нет. Они будут действовать еще более интенсивно, но под постоянным контролем и импульсами сердечного центра, призванного регулировать и координировать деятельность органов, управляющих низшей природой. Когда божественный младенец Христос родился в пещере сердечного центра, человек сможет сознательно контролировать свои низшие тела-проводники посредством освященного ума. Лишь только так, когда разум примет постоянно возрастающий контроль над личностью через ментальный план, нижние огни, кундалини, поднимутся, сплавится с огнями верхних центров, и личность будет послушно отзываться на сигналы, идущие от духа. В человеческом организме можно выделить три жизненно важные зоны, образованные энергетическими треугольниками. Первое. Голова. Три главных центра – шишковидная железа, гипофиз и верхний чакрам. Второе. Область между лопатками, треугольник праны, над диафрагмой, селезенка. Третье. Основание позвоночника, три нижних центра, копчик, половые органы. Огни из основания позвоночника и составляющие селезеночный треугольник – огни материи. И это нужно постоянно помнить, потому что сами по себе они не оказывают духовного действия. Они всегда направляются или умственным усилием воли, или волевым усилием эфирного двойника, которые не всегда могут иметь успех, так как тела-проводники, через которые двойник ищет своего выражения, из-за грубости материи их составляющей, не могут проявить себя должным образом. Поэтому лишь только когда в ходе эволюции материи тонких тел человека достаточно энергетизируется собственным огнем, дух может достичь своей цели. Именно поэтому задача каждого человеческого воплощения должна сводиться к развитию более адекватной формы для более полного выражения духа. Лишь только когда эта цепь будет достигнута, лишь только тогда эта цепь будет достигнута. Дух отвращает свое внимание от формы и устремляется в высшие миры. Но так далеко не всегда бывает в человеческой жизни, и даже не в каждом планетарном цикле развития сознания человека. Тайна Луны – это тайна неудачи и результат отхода духа от вышеуказанной задачи. Об этом мы еще поговорим позже. Закон эволюции гласит, космос должен соединиться с космосом, то есть изначально заложенная в человеке божественность должна преодолеть земную тварность и воссоединиться с Богом. Раскрытие энергетических центров человека определяет точку его эволюции в течение многих инкарнаций его души. По мере раскрытия чакр сознание расширяется от индивидуального до группового и божественного. Существует три основных этапа этого длительного процесса. Первое. Прохождение пути эволюции с сознанием среднего человека, когда определяющую роль в развитии играют три нижних чакры – Муладхара, Сватхисхана и Манипура. Второе. Становление души на путь ученичества и развитие на базе энергий, трансформируемых над диафрагменными чакрами – Анахата, Вишудха, Аджна и Сахасрара. Третье. Принятие первого и последующих четырех посвящений при основной жизнедеятельности на энергиях двух высших чакр – Аджны и Сахасрары. В нижнем центре покоится сотворившее мир, свернувшееся кольцом сила – кундалини-шакти, которое в процессе проявления Вселенной последовательно выделило из себя все остальные центры и средоточия сил. Согласно восточной традиции, кундалини творит и поддерживает как мир, так и тело, и, восходя вверх от центра к центру, растворяет их в себе. Тем самым человек освобождается от цепей проявленного мира и обретает свою подлинную природу. Но чтобы совершилось это, змей кундалини должен, сменив свое горизонтальное положение в виде огненного свитка, свернутого в 3,5 оборота, на вертикальное выпрямиться и устремиться по полому каналу позвоночника, который предварительно нужно открыть особым способом. Поднимаясь от чакры к чакре, огонь кундалини пробуждает поочередно каждую из них, наделяя человека сверхнормальными силами, свойственными соответствующей чакре. В зоне головного мозга кундалини должна слиться с высшей чакрой, сахасрарой, центром космического сознания, тем самым трансформируя и трансмутируя человека в существо космическое. Жизнь и смерть – это только два состояния одной энергии. В первом случае эта энергия находится в действующем состоянии, а во втором – в покоящемся, временно уснувшем состоянии. Лишь активно проявленная часть энергии кундалини является нашей жизнью, остальная же часть ее спит, как если бы ее не было вообще. Хотя мы и говорим о кундалини как о спящей силе, на самом деле она вовсе не спит. Это центральная сила тела, которой принадлежат все работающие в ней энергии, Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что мы с вами живы пока что только лишь частично. В нашей повседневной жизни эта сила остается невостребованной и обычно функционирует только очень малая ее часть, та, которую человек неосознанно спровоцировал на активность. А так как мы в большинстве своем не пребываем постоянно в равновесном состоянии и в гармонии, то даже эта ничтожная часть кундалини направляется против нас же самих, являясь причиной многих наших страданий. Когда эта сила спит, наше сознание бодрствует для окружающего нас мира. Когда же она пробуждается, человек засыпает для этого мира с тем, чтобы приобретать иной опыт существования в совершенно иных измерениях. Когда кундалини входит в чакрамы, они расцветают. Когда она покидает их, они увядают и гаснут. Можно сказать, что кундалини является как бы сфокусированной энергией человеческой души и тела. Это весь потенциал человека и все его возможности. Пути пробуждения кундалини – это пути реализации человеком данного ему Богом потенциала. Человеческий организм – это универсальный, постоянный генератор всевозможных видов энергии. Это и есть то, что мы называем жизнью. Способность человека постоянно творить жизненную энергию, окрашивая ее в широкую гамму чувств и эмоций. Если эта способность исчезает, значит человек уже мертв. Хотя и после смерти физического тела, выделение энергии из него и из тонких тел души продолжается. Человек постоянно раздираем противоречиями, непрерывно вырабатывая энергию, он все время вынужден решать проблему ее использования. Именно потому, что он чаще всего не знает, куда ее прикладывать, он просто выбрасывает ее в виде эмоциональных выбросов и чувственных всплесков, которые являются главной причиной не столько мгновений радости и наслаждений, сколько неисчерпаемым источником страданий и горя. Освобождение от избытка энергии сопровождается чувством лишь только кратковременного облегчения, потому что энергия аккумулируется снова, и перед организмом вновь встает проблема – как избавиться от ее бремени. Удовольствие от получаемого облегчения всегда негативно окрашено в том случае, если это был просто акт выброса энергии наружу, а не творческий процесс ее реализации внутри организма. Истинное блаженство возможно только тогда, когда кундалини расцветает внутри, когда вы с ней не конфликтуете, не противоречите друг другу, а наоборот, используете ее в качестве источника вдохновения и помощника в вашем творчестве, на каком бы поприще оно ни проявлялось. Это могущественная энергия, если ее сознательно не использовать, становится деструктивной, разрушительной силой. Будучи использованной полностью, она творит. Таким образом, кундалини по мере своего пробуждения неуклонно повышает вибрационное действие не только центров, но и каждого атома материи во всех трех телах – эфирном, астральном и ментальном. Это оказывает на весь организм двойной эффект. А. Приводит к уничтожению всякой грубой, непригодной материи, извергая ее точно так же, как вы быстро вращающееся колесо сбрасывает с себя все лишнее и мешающее его вращению. Б. Притягивает материю, созвучную с собственной вибрацией, присоединяя ее к своему вибрационному полю. С лепестками каждого из шести нижних центров тесно связаны отдельные акупунктурные каналы тонкого тела или их группы. Согласно восточной традиции, всего в тонком теле человека насчитывается от 350 тысяч до 720 тысяч внутренних биоэнергетических каналов, называемых нади, по которым циркулирует прана и которые соединяют чакры с энергетикой внутренних органов. Переплетаясь, но не перемешиваясь, эти каналы образуют наше тонкое тело. Большинство авторов, пишущих о затронутой нами теме, к сожалению, упускают тот факт, что одна и та же энергия, прана, не только подвергается постоянному преобразованию, но и сама способна использовать различные проводники, не прерывая своего течения. Как электрический ток может проходить через различные металлы, и даже если напряжение достаточно велико, обходиться без них или распространяться в виде радиоволн, так и поток психической энергии может использовать в качестве проводников не только дыхательную, кровяную или нервную системы, но в то же время, если он достаточно сконцентрирован и направлен, может продвигаться и действовать в бесконечности пространства без этих проводников. Поэтому, хотя нади и могут частично совпадать с протяженностью нервных и кровеносных сосудов, тем не менее они не тождественны им, а стоят в таком же отношении к ним, как чакры к тем органам и функциям тела, с которыми они ассоциируются. В китайских, японских и вьетнамских оздоровительных системах и в школах восточных единоборств используются главным образом знания о 12 крупных ветвях меридианах. В индийской же системах особое значение придается трем нади – иди, пингали, пингали и сушумни. Канал сушумна в виде особого излучения силового поля космической сущности проходит, начиная от муладхары, внутри позвоночного столба, вдоль цереброспинальной оси, соприкасаясь с падмой каждой из чакр, и заканчивается в середине головного мозга, в сахасраре. Падма каждой чакры является ее своеобразным командным центром и находится на вершине каждого энергетического конуса, лежащей у позвоночника. Внутри сушумны имеются еще три более тонких канала, в последнем из которых, Брахма-нади, здесь находятся центры всех основных чакр. Кундалини поднимается вверх от Муладхары к центру головы, где она по двум ветвям сушумны разделяется на два потока. Передняя ветвь идет к Каджне и продолжается до Сахасрары, а вторая, задняя, проходит вдоль затылочной части черепа, через так называемый четвертый глаз. Мелкое отверстие на затылке, соответствующее затылочному родничку у новорожденного, который через 6 месяцев зарастает. Первые ветви связаны в основном с биоэнергетическим обменом, а вторая – с информационным комплексом. В области позвоночника проходят еще два канала нади, противоположно заряженных сил космических сущностей. Солнечный астральный ток красноватого цвета, пингала, активный, горячий, сухой, и лунный астральный ток, ида, пассивный, прохладный, влажный. Первый связан с мужским разрушающим началом, ян, правая сторона тела, как создающим, так и уничтожающим Вселенную, а второй – с божественной женской энергией, инь, левая сторона тела. Солнечная энергия – это центробежные силы, ведущие к сознанию, объективному знанию, дифференциации и интеллектуальному развлечению. Лунная энергия символизирует силы ночи, работающие в темноте подсознательного ума. Они являются недифференцированными, восстановительными, центростремительными силами, текущими от всеобъемлющего источника жизни и стремящиеся к воссоединению всего того, что раньше было разделено интеллектом. Первая несет эликсир смертной жизни, а вторая – эликсир бессмертия. Ида и Пингала также начинаются в Муладхаре и соединяются с сушумной на уровне Аджны, в том месте эфирного тела, которому зеркально соответствуют ноздри физического тела. Эти каналы волнистой линией, изгибаясь у каждой чакры, периодически переходит с одной стороны тела на другую, охватывая собою каждую из нижних чакр. Поэтому при дыхательных упражнениях представляется, будто ида соединена с левой ноздрёй, а пингала – с правой. Ида и пингала связываются между собой в солнечном сплетении. Ида и пингала подчинены временным зависимостям. Сушумна уже существует вне временных изменений. Иногда йог, задерживая всю прану в сушумне, могут по нескольку раз отодвигать время своей смерти. Контролируя эти три канала, можно существенно увеличить продолжительность своей жизни. для здоровья физического тела необходимы два условия. А. Чистота каналов Иды и Пингалы. Б. Баланс солнечного и лунного токов в организме. Пока эти две силы являются разделенными, они остаются неспособными к раскрытию своей природы и своего значения для человека, потому что они – две стороны одного целого. Бессмертная творческая сила жизни слепа без силы знания и становится бесконечной игрой страстей в вечном цикле смертей и возрождений. Сила знания без объединяющей исконной силы жизни – также превращается в смертельный яд интеллекта, демонический принцип, направленный на самоуничтожение жизни. Но там, где эти две силы объединяются, пронизывая и дополняя друг друга, они вызывают священный огонь просветленного сознания, который излучает тепло и свет, и в котором знание перерастает в живую мудрость, ослепая тяга к существованию и буйные страсти в силу вселенской любви. Мало кому удалось поднять огонь кундалини более чем по одному каналу трехсоставного столба. Две трети его действия у большинства людей уходят на стимуляцию органов размножения. Только когда произойдет беспрепятственное, одновременное и с одинаковой вибрацией восхождение огня материи по всем трем каналам, лишь только тогда, благодаря сжиганию ограничительной паутины и разделяющих частиц, может быть осуществлена работа духа по очищению всех своих проводников. После ее завершения трехсоставной канал станет единым. В этом и состоит главная опасность. Размотать клубок космической энергии кундалини и поднять ее на должную высоту в человеческом организме еще не главное. Вся проблема заключается в том, чтобы суметь удерживать эту энергию на достигнутой высоте достаточно продолжительное время. Не справившихся с этой задачей всегда постигает печальная участь. Человек или умирает от инфаркта, или, если остается живым, превращается в полового маньяка, так как кундалини, обрушившись вниз, деформируют его психику и физиологию, превращая не только в бесполезного, но и опасного для окружающих члена общества. Но чакры активны не только в процессе подъема кундалини, но и в нашей повседневной жизни. Вопрос о реальности психических центров – это вопрос о сознании нами тонких реакций нашего тела на среду. Для того, чтобы пользоваться центрами сознательно, вовсе не обязательно их визуализировать. Неосознанно же ими пользуются все люди. Обычно люди не могут пользоваться своими чакрами сознательно, поскольку центры эти у них закрыты. Они не видят их деятельности, они просто растворены в ней. Раскрыв свои центры и увидав их со стороны, то есть растождествившись с их деятельностью, человек оказывается способным использовать чакры в качестве особого канала сознательных взаимоотношений как с внешними, так и с внутренними мирами, пользуясь ими наподобие входно-выходного устройства человеческого биокомпьютера. С различными чакрами соотносятся различные сегменты тела и, соответственно, все анатомические органы и физиологические функции, связанные с этими сегментами. Но чакры – это вовсе не места, в которых предполагается наличие какого-то органа, а области, в которой нечто переживается. К чакрам неприменимы понятия о жесткой локализации. Точные пространственные локализации чакр обусловлены индивидуальными особенностями каждого конкретного организма и зависит от источника доминирующих сигналов в данном сегменте тела. Не говоря уже об отождествлении, чакры не могут быть даже соотнесены с каким бы то ни было анатомическими образованиями, а лишь с целыми областями человеческого тела, представленными соответствующими отделами спинного мозга, вегетативными нервными сплетениями, железами внутренней секреции, нервами, артериями, органами, мышцами и участками кожи. Например, нельзя сказать, с чем конкретно соотносится вишудха, горловой центр, с глоточным сплетением или сонной артерией, или каротидным синусом, с гортанью, щитовидной железой, или с местами присоединения спинного мозга к продолговатому. Физическим коррелятом системы чакр является все человеческое тело, а не какие-то отдельные органы или системы органов. Но в связи с тем, что большинству людей пространственная ориентация в собственном теле все еще представляет серьезные препятствия, мы вынуждены будем в дальнейшем разговоре о центрах, с учетом вышесказанного, привязываться к более конкретным местам физического тела. Наше тело различно реагирует на всевозможные ситуации, в которых мы непрерывно пребываем, как бы отзываясь эхом в различных областях организма, в нижней или верхней частях живота, в половых органах, в груди или в сердце, в горле, в различных частях головы и так далее. Поэтому в повседневной жизни чакры ассоциативно переживаются нами не в области спинного мозга, как этого следовало бы ожидать, а в передней части брюшной и грудной полости. Кроме того, так как чакры являются центрами поглощения космической эфирной энергии, существует прямая связь между функциями чакр и психофизиологическим тонусом, энергетикой организма. Благодаря наличию в нашем теле чакр мы можем при помощи тела не только извлекать специфическую информацию об общающихся с нами людях, о ситуациях, создающихся вокруг нас и среде, окружающей нас, но и даже определенным образом самим воздействовать на все это. Гурджиев, в зависимости от степени раскрытия чакр, различал 7 ступеней развития сознания. Первое. Преобладание инстинктивной и двигательной сфер. Второе. Примат эмоциональной сферы. Третье. Главенство интеллекта. Четвертое. Начало пробуждения сознания, знания и способности к наблюдению. Пятое. Развитое сознание. Шестое. Переходная стадия. Седьмое. Наличие объективного сознания. Четвертое состояние сознания. Высшая эзотерическая ступень. Люди взаимодействуют друг с другом не посредством речи, которая является лишь одной из множества форм активности горловой чакры, а именно целостно, всеми своими центрами. С различными чакрами взаимосвязаны разные типы эмоций. Мы большей частью пребываем в том психоэмоциональном состоянии, в диапазоне которого наиболее активен самый развитый у нас психический центр. Индивидуальные характеристики, представляющие нас системы чакр, определяют специализацию нашей жизненной активности, наше фактическое место в жизни. От этого также зависит и определенный тип нашего мышления, наши возможности оценки ситуации и среды, ориентации в социуме и наше видение мира. Активность различных центров тонко взаимосвязана с различными жизненными ситуациями, людьми, местами, городами, культурами и так далее. Энергетические центры практически никогда не бывают развиты в одинаковой степени, гармонично, но всегда имеет место преобладание одного или нескольких из них над другими. Так, высокая активность Муладхары обусловливает развитие выдающихся способностей у спортсмена. Анахаты – неординарный художественный талант. Вишудхи – парапсихологические задатки. Через чакры можно получать информацию о внутренней среде организма и взаимодействовать с ней. Чем более развит центр, тем более тонкую и достоверную информацию можно получить с его помощью. Воздействие же человека через чакры на внешнюю среду наиболее характерно проявляется в виде так называемых межличностных отношений, а в отдельных случаях – в практике магии, колдовства и парапсихологических воздействий. Перечислим 7 главных чакрамов с указанием количества энергетических вихрей, вихрей, лепестков в каждом из них. А. Центры над диафрагмой. Первое. Головной центр, таламус, сахасрара, 1000 лепестков. Второе. Центр между бровями, мозжечок, аджна, 2 лепестка. Третье. Горловой центр, 7 сегментов, вишудха, 16 лепестков шейного отдела позвоночника. Четвертое. Сердечный центр, 7 сегментов, анахата, 12 лепестков верхнегрудного отдела позвоночника. Диафрагма, Б. Центры под диафрагмой. Пятое. Солнечное сплетение. 5 сегментов. Манипура. 10 лепестков нижегрудного отдела позвоночника. Шестое. Сакральный центр. 5 сегментов. Сватхисхана. 6 лепестков поясничного отдела позвоночника. Седьмое. Основание позвоночника. Крестец. Муладхара, 4 лепестка. С перечисленной цепочкой чакрамов связан также один большой энергетический вихрь – хрит, находящийся в левой стороне туловища, в области селезенки и поджелудочной железы. Он имеет 8 лепестков и часто рассматривается как внутренний аспект анахаты чакры. Закрытость в этом вихре приводит к развитию самости, эгоизма, противопоставлению животного и духовного начала, что ведет к внутреннему конфликту личности. Кроме того, блок хрита на соматическом уровне ведет к возникновению всевозможных сердечно-сосудистых заболеваний. Именно с этим вихрем связывается возможность интеграции и гармонизации всей цепочки чакрамов. Если один вихрь несколько меньших размеров, чем описанные выше, то еще один вихрь несколько меньших размеров, чем описанные выше, талу, находится у затылка, вблизи продольного мозга, где верхнее небо соприкасается с шеей. Талу имеет 12 лепестков и является центром перепада кундалини от вишудхи к аджна-чакре. К системе аджна-чакры, располагаясь непосредственно над ней, относится еще один энергетический вихрь – манас. Он имеет 6 лепестков, 5 из которых активны в бодрствующем состоянии человека и связаны с 5 органами чувств – вкус, зрение, обоняние, осязание и слух. Манас считается центром чувственного сознания. Посредством его происходит взаимодействие сознания с окружающим миром. 6-й лепесток активен только лишь во сне или при измененных состояниях сознания. Через него осуществляется взаимосвязь сознания с астральным планом. Поэтому работа с манасом очень важна для владения техниками по переходу в иные миры. К системе Аджна также относится Инду – энергетический вихрь, находящийся непосредственно над манасом. Он имеет 16 лепестков и считается центром высшего интеллекта человека – Будхи. С Инду связывается возможность приобретения высших форм знания, дающих целостное восприятие мира. Кроме названных двух, к системе Аджна относится еще и вихрь Кала-чакры, нирвана, там, где заканчивается сушумна. Выше нирваны энергия движется уже вне физического тела, а связь со следующей внечерепной чакрой учителя гуру, гуру осуществляется с помощью специальной силы висарга. С этой чакрой связываются высшие формы концентрации, ведущие к растворению личностного сознания и переходу на уровень сверхсознания. Все перечисленные чакры могут пребывать в одном из 3 основных состояний – нейтральном, излучающем или поглощающем энергию. У среднеразвитого человека обычно можно наблюдать чакры всех 3 типов. Когда открытая чакра либо поглощает, либо излучает энергию. Тонкая энергетическая структура излучающей чакры представляет собой правовращающуюся спираль с увеличенным шагом, а всасывающий в виде суживающейся к низу левовращающей спирали. Центральные чакры могут пребывать или в полностью закрытом состоянии, или в уравновешенном входным и выходным потоками состояний. Это зависит от внутреннего гомеостаза организма, влияния окружающей среды и эмоционального состояния человека. В случае закупорки избыточная концентрация энергии в том или ином месте канала обычно проявляется в виде различных патологических изменений, нарушений функций отдельных органов или систем, отражаясь на физическом теле недомоганиями или болезнями. Кроме того, такие пробки препятствуют подпитке организмом энергии из окружающего пространства. В связи с этим можно сделать некоторые выводы, касающиеся деятельности энергетических центров. Первое. Чакры принимают активное участие в управлении потоками энергии, циркулирующей как в них, так и во всем организме, изменяя их силу и информативность. Второе. Чакры и их связи содержат в себе в виде силовых линий биополя основную информацию о физиологическом состоянии организма, являясь не только приемниками и излучателями энергии, но также и информационно-распределительными центрами. Третье. В здоровом и гармоничном состоянии любого организма потенциал поглощающих энергию больших и малых центров должно уравновешиваться потенциалом центров, излучающих энергию, то есть система должна находиться в нейтральном состоянии. В чакрамах человеческого организма энергия космоса преобразуется в тип энергии, необходимый для его жизнедеятельности, наподобие того, как нашим слуховым аппаратом воспринимаются и перерабатываются механические колебания, возбуждаемые в мембране микрофона модулированной электромагнитной волной. Точно так же и система чакрамов, утилизируя чистую прану, вновь возвращает ее космосу, но уже в виде вибраций, окрашенных всевозможной информацией, которые образуют вокруг организма присущую только лишь ему энергоинформационную оболочку, ауру или биополе. Следует также помнить, что лепестки центров – это символическое выражение силы и ее очевидные воздействия на материю. Это различные виды тонких энергий, контролируемые каждой чакрой. Огненные лепестки сотканы из тончайших нитей поляризованного субстрата огненных голограмм, сохраняющих в себе информационно-энергетические коды, сочетание которых влекут за собой то или иное действие. Лепестки грубо соответствуют примерно тому же механизму, что и сферические антенны фокусировки радиолучей при радиостанциях. Каждый чакрам, раскручивающийся изнутри самого себя, является огненной голограммой, в которой огонь вошел в необходимую форму движения. В нем заключены триллионы бит, взаимодействующие между собою при помощи общего сознания чакрама, который определяет его голографическую структуру и, как следствие, его функции и качества. Чакрамы вращаются в пространстве души. Их огонь и свет, отражаясь в душе, становятся атманом. Функции души. Каждый центр, будучи настроен на определенную частоту вибраций пространственной энергии, также служит аппаратом радиального многомерного обзора пространства, органом восприятия и действия. Кроме сияющей психической энергии, уплотненной праны, вокруг чакрамов концентрируется также очищенная от любых колебаний воля. Она способна одной своей плотностью, направляемой центром, буквально перемещать горы и изменять русло рек, раздвигать глубины морей и превращать воду в вино. Воля также является незаменимым проводником света и огня сознания. Каждый лотос-центр раскрывает свои лепестки лишь только тогда, когда в этом возникает необходимость и имеются качественные предпосылки. Чакрам раскрывается, чтобы совершить действие, и закрывается снова, когда действие совершено. В зависимости от кармических задач человека и цели его воплощения, это действие может иметь различную продолжительность и суть. Лепестки лотоса сворачиваются к центру цветка, закрывая собою сердце лотоса, его бога. Общее число лепестков в пяти центрах, за исключением двух высших, составляет 48. Эти энергии в двух своих аспектах, физической и жизненной энергии и духовных качеств, составляют 96 аспектов или вибраций двух лепестков аджны. В китайской доктрине этот центр называют запечатанным дворцом, потому что раскрывается он только очень благочестивым человеком, причем в результате сознательного упорного труда. Пять центров с 48 лепестками синтезируются в аджне. Поэтому имеем 48 плюс 2 равняется 50. Число совершенной личности. 5. Число человека. 10. Число совершенства. Также, если символически добавить 48 лепестков 5 центров к 46 лепесткам аджны, 48 минус 2 равняется 46, то получим число 144. 12 умножить на 12. Завершенную работу 12 творческих иерархий, то есть совершенный союз и соединение души с телом. Если пойти дальше и соотнести 144 типа сил с 1000 силами головного центра, то получим 144 тысячи число спасенных человеческих душ, которые, согласно Откровению Иоанна Богослова, смогут во время второго пришествия Иисуса Христа встать рядом с Богом. Для того, чтобы вам легче было понимать процессы сотрудничества материи и духа, приводим сокровенные числа таинств, применявшиеся древними жрецами. 1. Это сущность. 2. В скобках 1 плюс 1. Это соединение. 3. В скобках 2 плюс 1. Это размножение. 4. В скобках 2 плюс 2. Закон. 5. В скобках 2 плюс 3. Знание. 6. В скобках 3 плюс 3. Развитие. 7. В скобках 4 плюс 3. Истина. 8. В скобках 4 плюс 4. Рок. 9. В скобках 4 плюс 5. Познание. 10. В скобках 5 плюс 5. Откровение Духа. 11. В скобках 6 плюс 5. Эволюция. 12. В скобках 6 плюс 6. Совершенство обладания. 13. В скобках 6 плюс 7. Выбор сфер бытия. 14. В скобках 7 плюс 7. Божество. 15. В скобках 8 плюс 7. Предпочтение. 16. В скобках 8 плюс 8. Свобода. 17. В скобках 8 плюс 9. Это мир. 18. В скобках 9 плюс 9. Это беспредельность. 19. В скобках 10 плюс 9. Это тайна. 20. В скобках 10 плюс 10. Это дух. 21. В скобках 10 плюс 11. Это начало. 22. 11, в скобках 11 плюс 11. Это замысел. 23. 23. В скобках 12 плюс 11. Это творение. 24. В скобках 12 плюс 12. Это воплощение. Чакры эфирного тела мужчины постоянно взаимодействуют с чакрами эфирного тела женщины, его духовной половины, и обратно, даже если они находятся в разных концах космоса. Четыре женских принципа образуют особую группу, представляющую собой жизненные силы, прану, великих элементов земли, воды, огня, воздуха и их соответствующие психические центры. В каждом из них осуществляется единство мужского и женского принципов, чем достигается пятая и высшая ступень. Иными словами, вместо того, чтобы искать союза, брака, с женщиной вне нас самих, мы должны искать его внутри нас посредством совпадения нашей мужской и женской природы в процессе медитации. Верхняя чакра Сахасрара – это окно в космическое сознание, а оно в своей сущности общие для «я» мужчины и «я» женщины, являющимися духовными половинами друг друга. Следующая сверху чакра – аджна. Это окно в сознание, созерцающее проявленные миры. Развитие этой чакры дает человеку ясновидение в этих мирах. Но сознавание проявленного основано, но сознавание проявленного основано на чередовании в сознании мигов сознательности с мигом бессознательности. Когда у «я» мужчины наличествует миг сознательности, у «я», соответствующей ему в духе женщины, наблюдается миг бессознательности и обратно. Далее идет чакра Вишудха, являющая собой окно в волю. Еще ниже идет чакра Анахата, через которую проявляется циклическое дыхание жизни, состоящее из четырех фаз. Эти чакры у мужской и женской половины связаны напрямую так, что одной фазе дыхания мужчины соответствует противоположная фаза дыхания у женщины. Ситуация аналогична с взаимно-попарным чередованием мигов сознательности и бессознательности, поскольку два вибрирующих в иллюзии сознания возникли из единого цельного «я», воспринимающего всю истину сразу и целиком в ее принципиальной непроявляемости. За анахата-чакрой идет манипура-чакра, при помощи которой силы астрального тела вливаются в эфирное тело и распределяются по всем его каналам и центрам. Через эту чакру между мужчиной и женщиной возникает симпатический душевный контакт. Ниже манипуры лежит чакра Сватхисхана, окно в творческую энергию космоса. Будет ли она направлена на физическое потомство и сексуальные удовольствия, или наоборот, обращена вовнутрь для придания творческого актуального бессмертия внешнему аналогу эфирного тела, зависит от устремленности человеческого духа.